Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Я не знаю, как вы. Я долго хотел в этом тексте разобраться. А тот, кто имеет, ему еще и добавится. Многие годы, только недавно я стал внимательно смотреть на этот текст. Вообще, меня озадачил этот вопрос. В прошлый раз мы говорили о семени, о сеятеле, и о том, что на нашем огороде растет и не растет, и что мы ответственны, какая мы почва. Вы знаете, рассуждая на эту тему, я вспомнил опыт из своей жизни. Я когда первый раз приехал в Канаду, а вы знаете, мы в свое время жили, и, как говорится, за границей была как загробная жизнь. Никто туда не ездил, кроме людей своих ответственных, которых пускали туда. И когда я увидел первый раз, увидел дома, увидел зеленую траву, которая растет у них, это так красиво, а у нас как-то так серо, все печально. И я подумал: интересно, а мы сажаем картошку, потом ее выкапываем, а потом это все так некрасиво, потому что зачем земля должна пропадать? Я думаю, ну в этом есть что-то. Вот эта красота идет, она поднимает настроение. И я вспомнил свое время, когда в Одессе, где мы жили, у нас был частный дом, и возле нашего забора до дороги было достаточно земли еще. Естественно, там росли бурьяны, мне в голову не приходили, что я имею отношение какое-то к этим бурьянам. Это не мое, это между моим забором и дорогой. Я помню, участковый пришел и говорит: пожалуйста, ну скосите хотя бы, Пасха же идет, на что люди посмотрят. Я помню так, что сказал: а при чем здесь я? Я воспринял это как гонение за веру. Он будет меня заставлять делать то, что я не должен делать. Стыдно мне вспоминать это время. Но когда я посмотрел в других странах, люди делают с удовольствием, что кто-то будет проходить рядом, ему будет приятно посмотреть на что-то красивое. Когда я походил по красивым улицам, думаю, это все-таки лучше, чем картошка. Приятно пройтись. Мне стало стыдно, как с этим участковым разговаривал. А потом еще я приехал домой, жене своей рассказывал: знаешь, у них трава другая. Она не растет, она такая коротенькая, зеленая. У нас не та трава. Пытался я найти правильную траву. Я еще тогда не знал, что ее надо поливать и стричь вовремя. И тогда она будет такая. В этом году кто-то мне подсказал, что большие билы за счет того, что траву поливаю. А здесь дождя достаточно, можно и не поливать, оно все равно вырастет. Ну, трава не выросла, бил такой же, но большая часть засохла. Я понял, что если не ухаживать за своей травой, она не будет сама собой расти. Вы знаете, мы говорим о христианской вере, мы очень часто мы сходим в вот такую пассивную форму. Господи, ты дай, ты пошли, ты благослови. И это правильно. Это то, что мы ожидаем от Господа, чтобы Он нам дал. Но есть активная часть, которая от нас зависит. Когда у нас есть огород, есть семена. И мы можем посеять траву, и она может вырасти. И это наша часть, когда готовые семена, готовой водой на готовой земле поливать. В нашей жизни многое не происходит только потому, что очень часто мы только просим Бога. Но мы не делаем ту активную часть, которую мы можем делать. Как раз в прошлый раз мы об этом говорили. Мы говорили о том, что от нас зависит, какая мы почва. И если мы в бурьянах и прочее, да и если мы другая почва, которая не производит плода, у нас то и вырастет. Но если мы будем той почвой, которая производит, семя сделает свое дело. Текст, который мы прочитали, очень интересный. Для того ли приносят свечу, чтобы поставить ее под кровать? Интересным образом Христос продолжает разговор о притче о сеятеле, заканчивая эту притчу, и Он говорит о том, что есть хорошая почва, на которой произносит и 30, 60, и в 100 крат плод. И сразу после этого Господь говорит, для того ли приносит свечу или зажигает свечу в другом месте, чтобы поставить ее под кровать. Не для того ли, чтобы поставить ее на стол, чтобы она светила. Интересно, что у разных евангелистов вот эта последовательность этих истин о свече и о тайном, и о том, какой мерой будете мерить, и все эти истории, они разбросаны в разном контексте. Но Марк расположил их в том контексте, который он расположил. И он находит в этом сокрыта определенная истина. Я долго рассуждал о том, какое это имеет отношение к плодоношению. Потому что выше притча о сеятеле и о семени. Такое впечатление, что Иисус имел в виду, что результат семени, брошенного в наше сердце, в том, что в нас появляется свет, новая жизнь. В чем выражаются эти плоды? В прошлый раз мы говорили о том, что очень часто мы думаем, что плоды, которые производит семя, это прежде всего количество грешников, которые мы, через нас будут приведены. Но это не так. Это позже. Возможно, и будет так. Но вначале что делает семя? Семя формирует наш характер. Оно меняет это семя Царства Божьего. Царство Божье, истина Царства Божьего должна проникнуть в наше естество. Результат действия этого семени в нашем сердце, если правильная почва в нашем сердце, то, что оно меняет нас. Мы начинаем быть похожими на царя этого царства, с которого семя было послано. Семя имеет это качество особенное, способность из этого человеческого извлекать определенные элементы и превращать их в нечто, что нравится Богу и будет нравиться всю вечность, что пойдет в вечность. И мы находимся в этом процессе. И Христос сравнивает результат этого, результат действия семени и его плод в том, что как бы свечу зажигают. Итак, для того ли приносят свечу? Для того ли ее зажигают, чтобы поставить под кровать? Нет, ее поставить на что все видели. Интересно, что написано, смотрите. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, о чем говорил Вячеслав Николаевич, о том, покажите в вере вашей. Покажите в вере вашей. Это и есть изменяющийся, формирующийся, растущий новый характер человека. Это то, что производит семя в нашем сердце. И вот этот плод употребляет Христос в этом контексте зажженной свече или городу, который стоит на большой горе. И в другом месте этот же текст употребляется у Матфея. Говорит, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Результатом того, что семя проникает в наше сердце, в том, что в нас появляется свет. Это подобно тому, как если бы в темном месте зажгли свечу. Сама по себе свеча как будто бы немного света дает. Но в темном месте это чудо. Прежде что делает Слово Божие, проникая в наше сердце, это зажигает огонь, свет зажигает в нашем сердце. И когда наш характер меняется, это как свеча, которая светит вокруг. И люди начинают видеть. И в другом месте говорится, вы город. Братья и сестры, вы когда-нибудь думали о себе с момента вашего уверения, что вы город? Не хватает смелости, правда? Но Писание говорит, вы город, я знаю, ваше назначение, ваша суть на более значительное, чем вы можете допустить, чем вы можете мечтать. Вы подобны городу, который стоит на большой горе. И это вопрос, а осмелимся ли мы верить Слову Божьему, что мы на самом деле в глазах Божьих город, а не просто незамеченный маленький человек. Вы город, вы свет. Не хватает смело сказать, это я свет. Но Писание говорит, вы свет, так светит свет ваш перед людьми, чтобы люди видели. В этом мире люди нуждаются в свете. Вы этот свет. Светите так, чтобы видели. Что видели? Ваши добрые дела. Вас изменяющийся характер. Не количество доктрин, а новый, прекрасный небесный характер. Чтобы они видели ваши добрые дела и подняли глаза к Отцу вашему небесному. Чтобы в вашем характере они узнавали вас новое небесное происхождение. Вы свет, вы город. И очень часто наша жизнь происходит серо, неинтересной. Она в каких-то обидах, огорчениях. И почему это происходит? Потому что мы мало придаем значения слову, которое скажет, что вы свет, вы город. В Божьих глазах вы представляете большое значение. Вы свет для этого мира. Бог зажжем, нас не хватает веры. И мы начинаем думать, кому я нужен? Кто обо мне думает? Писание говорит, если вы приняли Слово Божье, вы свеча зажженная, вы город, вы свет. Здесь вопрос веры, насколько мы позволим Слову Божьему проникнуть глубже в наше естество. Вы знаете, если у нас не хватает веры, верить, что мы город, который стоит наверху горы, мы что-то значительное представляем для Бога в этом мире. Хотя бы нужно принять хотя бы за основу, что вы свеча, которую Бог зажег. Это немного света, но это уже свет. Это тот свет, который зажегся в вашем сердце, и этот свет, рассевая темноту вашего существа, должен менять характер. Покажите вере вашей. И когда начинает это проявляться, это начинает светить. Пусть будет всего лишь как маленькая свеча. Но мы несем ответственность, чтобы эта свеча христианства нашего, веры, Господа Бога, семени Царства Божьего, чтобы она не была поставлена под кровать, но чтобы мы ее поставили, чтобы люди видели, чтобы людям открывались глаза. В нашей жизни... Мы, может быть, не думали об этом. В моей жизни так было. В вашей, наверное, тоже было. Были определенные свечи, определенный свет в конкретных людях, которые определенным образом влияли на мое мышление. Была одна свеча, был один брат, был второй брат, была сестра, были родители. Были отдельные свечи, которые в моей жизни светили. И это постепенно мне открывало путь. И я пришел к Господу. У каждого из вас есть эти светильники, которые к вас Господу привели. Хотя эти люди вначале не думали о том, что они представляют настолько важное значение для вашей жизни. Точно так же каждый из нас, мы являемся светом. И если мы озадачимся тем, что мы являемся светом, если мы приняли Слово Божье, и наша задача не прятать его под кровать, светить. Так много, как мы можем по нашему духовному возрасту на данный момент. Для кого-то это будет маленький светлячок. Но он укажет дорогу. Мы несем ответственность за тот свет, который производит в нас семя. Мы его не должны прятать. Интересным образом, когда-то мы все знаем имя Лютера. Он рассуждал, он был священником, он много рассуждал. И когда он начал рассуждать о практике католической церкви, о индульгенции, когда людям продавали за деньги прощение грехов, а догмат развивался следующим образом. Католики верили, что папа – это святейший. Но если он продолжает быть святым, у него накапливается излишек святости. И если этот излишек есть, почему бы не упустить его в доброе дело? Кому-то не хватает, он покупает индульгенцию, и ему отпускаются определенные грехи святостью папы. И эти деньги пускались в оборот церкви. Но потом стали злоупотреблять еще больше этим догматом. И когда Лютер понял, что происходит, насколько это большое зло, ему пришло откровение о том, что человек верой будет жить. И когда он увидел какое-то извращение продавать прощение за деньги, написано, что он прибил свои 95 тезисов на дверях церкви Виттенберга, и с этого момента началась реформация. Дело в том, что если бы он был осторожный человек, он бы взвешивал все. Он думал, оно мне надо. Мне нужны эти проблемы. Он бы скрыл эту правду. И ничего бы не началось. Ничего большого он не сделал. Так делали на дверях Виттенберга в этой церкви, в местном университете. Они вывешивали объявления, иногда вопросы, по которым велись публичные дискуссии. И что особенно он сделал? Он всего лишь повесил 95 тезисов, почему он не согласен с практикой индульгенции. Но с этого началась реформация. Он увидел, что истину, которую Господь ему открыл, она слишком велика, чтобы ее скрыть. С этого момента началась реформация и начались очень трудные дни в жизни Лютера. Но мы благодарны ему, потому что именно его свеча, зажженная в этой церкви, пробудила миллионы людей. Потому что он принял ответственное решение за судьбу того света, который Господь вручил ему. Если взять другой пример, вы знаете, что сейчас мы живем в прекрасных условиях, нам иногда стыдно признаться, что мы верующие люди. Но наши праотцы, первые христиане, находились в других условиях. Была Римская империя, было много религий, и для того, чтобы держать как-то империю вместе, был создан культ поклонения императору, и каждый должен был поклониться императору, потом выдавали ему свидетельство, что он это сделал, и он тогда мог поклоняться любому богу. Христиане могли легко обойтись тем, что принести формальный акт поклонения императору и остаться христианами. Но христиане сказали, что мы не сделаем этого. И они подняли свои свечи. Мы рады тому, что мир будет знать, что мы принадлежим Христу. Миллионы христиан умерли, но свет, который Господь им дал, он зажегся еще ярче. И благодаря жертве этих христиан мы уверовали.
Знаете, я помню, однажды в вашей жизни, наверное, много есть таких же случаев. Во время государственного экзамена, еще в те советские времена, я сдавал экзамен, мне нужно было сделать характеристику картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Нужно было объяснить, кто написал картину, что в ней написано. И я знал, что в книжке написано одно, мне было легко сказать, как в книжке получить свою пятерку и закончить курс. Но тогда я рискнул, я знал, что там не то, что написано в советской книге. Я знал, что это не просто буржуазия прощает своим обидчикам, или Рембрандт простает буржуазии, как советские книги говорили. Я знал, что там говорится об Отце Небесном и о блудном сыне, в лице которого Рембрандт себя изображал. И я помню, у меня было борение сказать правду или скрыть, и никто не заметит. И этот голос внутренний победил, я должен это сказать, пускай это государственный экзамен. И я сказал, кто такой отец? Это Бог Отец. И в виде блудного сына Рембрандт нарисовал самого себя. Я со страхом посмотрел, но мне поставили пятерку, несмотря на то, что я отступил от книги. На следующий день эта женщина подошла, преподаватель истории искусства, и подошла ко мне, Петр, а он действительно Рембрандта мог простить? Я говорю, мог простить? А как ты думаешь, он меня может простить? Если бы я не сказал. Эта женщина не задала бы этот вопрос. Я не знаю судьбы этой женщины, но это был тот момент, который обратил ее внимание на Господа. В нашей жизни есть очень маленьких таких моментов, когда от нас зависит свет поставить под кровать или поставить на стол, чтобы все видели. Нас иногда не хватает веры, нам кажется, а что мой свет? Без преобразующего действия семени слова. Братья и сестры, по природе своей мы не имеем ничего достойного внимания людей и тем более Бога. Обратите внимание, что говорит дальше Христос. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. С другой стороны, слово пробуждает нас, оно проникает в наше сердце и творит красоту в нашем внутреннем мире. Оно готовит нас для вечности, но если мы остаемся без этого семени, в нашем внутреннем мире постепенно развиваются совершенно другие растения, скажем так. И у нас внутри, в конечном итоге, нет ничего достойного внимания других людей, тем более духовного мира. Но Писание говорит, что когда семя проникает, у нас свеча зажигается. И эту свечу не стыдно показать, она пользу приносит. Но если это не произойдет, все то, что мы интуитивно скрываем, оно в один день откроется. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И нет ничего потаенного, чтобы не открылось. В один день все откроется, красивое и безобразное. И каждый получит похвалу от Бога или порицание. Вы знаете, этот принцип работает не только в Священном Писании, мы видим, в жизни он работает. Недавно у нас была проповедь четверг. Была такая крылатая фраза, как ее стали повторять. Мы пережили красных, переживем и голубых. Я больше помню молодежи, понятно, вторая часть. А первую часть я помню, когда нам за этих красных рассказывали, что они открыли объективные законы развития общества. И только вера в Бога мешает им построить коммунизм. Я помню, как это, с какой помпой подавалось. Мне в моей юности казалось, как может откровение исполниться. Эта система настолько мощная, что никто не может противостоять Советскому Союзу. Такое у меня было мышление. Я был там, где вы. Мы так все думали, кто может стоять? Это была такая мощная машина, мощная армия государства. А потом она вдруг рассыпалась без единого действия, без войны, без всякого противостояния, на глазах развалилась. И как говорил мой отец, советская власть, как жизнь человеческая, 70 лет при большей крепости 80. Так оно и произошло. И я помню это время, когда рассказывали о Ленине, какой он был благочестивый и добрый, как он не позволял себе даже черными нитками тетрадки шить, какой он был благородный, добрый, как он не мог есть сахар, он бедным раздавал, чай он пил без сахара, чтобы бедные тоже имели сахар. И в то же время сейчас мы узнаем, умер-то он от венерической болезни, постыдной болезни. И когда открывается это все, еще больше откроется. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. А Слово Божие предлагает нам семя, которое может преобразить этот мусор, безобразие нашей души и создать что-то красивое для вечности. Но если мы вовремя не среагируем, в один день все тайное, Все безобразное будет показано, и никто не сможет скрыть его. Вы знаете, мы цитировали только что Лютера, известный человек, но есть в его жизни одна позорная страница. В начале 16 столетия польский ученый Николай Коперник сделал открытие, что Земля не является центром Вселенной. Что Земля ходит вокруг Солнца, не Солнце вокруг Земли. Долгое время он не мог обнародовать свое открытие, он был человеком осторожным, он молчал. Только где-то перед своей смертью он уговорил одного издателя, чтобы он напечатал его книгу, и через год он умер. Интересно, что после его смерти началась буря. Когда суд, а когда там была светская власть, религиозно смешанная в одно, интересное заключение тогдашний суд сделал. Первое утверждение, что Солнце является центром, не вращается вокруг Земли, глупо, абсурдно и ложно. В плане теологическом является ересью, потому что противоречит Священному Писанию. Второе утверждение, что Земля не является центром, а вращается вокруг Солнца, абсурдно и ложно с философской точки зрения, а в плане богословском противоречит истинной вере. Вот так люди верующие среагировали на открытие этого человека. Интересно, что когда он умер, появился другой итальянский ученый Галилей, который принял на вооружение теорию Коперника и стал говорить, что все-таки Земля вокруг Солнца ходит, а не наоборот. Это тоже было отвергнуто в то время. И когда его заставили отречься, написано, что Галилей в 70 лет пишет следующее. «Я, Галилей, в возрасте 70 лет, будучи узником и стоя на коленях перед вашим высокопревосвященством, положив руки на священное Евангелие, которое вы держите перед моими глазами, проклинаю и ненавижу ошибку и ересь о том, что земля движется». Этот старик отказался, отрекся. Но когда прошло время, он думал, пришел другой папа, более образованный, он опять это высказал. Тогда его уже под страхом смертной казни заставили второй раз отрекаться. И он отрекся. И он был лишен даже права быть похоронен на общем кладбище. Интересно, что в это время просвещенный Лютер делал. Он это все слушал, и он написал следующее. «Люди обратили уши свои на выскочку астролога, он имел в виду Коперника, пытавшемуся доказать, что вращается земля, а не небо, или небосвод». Солнце и Луна. Глупец хочет опровергнуть всю астрономию. Но в Священном Писании говорится, что Иисус Навин приказал остановиться Солнцу, а не Земле. Лучше бы Лютер этого не говорил. Не написано в Священном Писании. Люди так видели Священное Писание. И когда пройдет время, сказали, лучше я этого не говорил. Это такая позорная страница, когда он уверенно сказал то, что он не должен говорить. Но это еще куда ни шло. Есть похуже истории. Все эти истории один день, они станут открытыми. Бог откроет тайны. И если Слово Божие не проникнет в свое время в наше сердце, безобразие, которое существует у нас, без Слова Божия, это будет нашим позором. И нам будет стыдно, потому что откроется то, что мы никак не сможем скрыть. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Поэтому написано, посему не судите никак преждевремени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Мы имеем эту возможность, чтобы позволить Слову Божию, как семени, проникать в нашу душу и менять ее мир, создавая рай в нашем сердце, готовить нас для вечности. Но мы можем пропустить это время. Мы можем прикрыть внутреннее безобразие красивой маской, красивыми словами, простыми традициями и чем угодно. Но придет время. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Хотелось бы, чтобы мы обратили внимание, что когда Господь откроет то, что внутри нас. Это будет тот текст, где написано, мы эту славу вносим в глиняных сосудах, и когда явится Христос, жизнь наша, и мы явимся в славе, чтобы то, что внутри, открылось во всей своей красоте. Но это произойдет только тогда, когда мы позволяем Слову Божьему менять нашу жизнь и несем ответственность за тот небольшой свет, который зажигается в нашем сердце. И по мере того, когда мы ведем себя ответственно, Бог зажигает еще больший свет в нашей жизни. И Христос говорит, кто имеет уши, да слышит. Я думал, интересно, а уши-то зачем? Кто имеет уши слышать, да слышит. Ну а для чего еще уши? Мы же слушаем ушами, я долго не мог понять. Но мы для того имеем уши, правда? Но очень часто происходит, что мы имеем уши и не слышим. Христос говорит, кто имеет уши, чтобы слышать, услышьте, что я говорю вам. У нас есть шанс, прекрасная возможность позволить Слову Божьему, как семени проникнуть в сердце, позволить ему расти. И тогда безобразное будет превращено в славу Божью. Наше отношение к Слову определяет в конечном итоге то, что мы представляем из себя – свечу, город или кучу мусора. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, и кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. От вас зависит. Мера вашего отношения к Слову Божию определяет меру того, что вам будет дано. Обратите внимание, что это слово здесь мы должны замечать. Замечайте, что слушаете. Обращали внимание на это слово «замечайте». Это слово значит «замечать», это значит «видеть», «рассматривать». И в других текстах Нового Завета это слово «замечать», оно переведено как «видеть». Отец твой, видевший тайны, это же слово. И что ты смотришь на сучок в глазе, это значит «замечать». И исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Видя сильный ветер, они испугались. И отвечал им Иисус, говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И слово «берегитесь» – это то же самое слово «замечайте», «видите», «смотрите». Слово здесь «замечайте», что слушаете, «замечайте», что вы слышите. Обращайте внимание, внимательно прислушивайтесь. Прилагайте усилия, чтобы то, что слышите, оно принесло пользу. Слушайте так, чтобы вы видели то, что вы слышите. Когда Слово Божье проповедовать, братья и сестры, это не 2 часа. Их можно просто просидеть, и оно пройдет рядом. Или позволит Слову проникнуть в сердце наше. Вы знаете, когда-то я ходил в церковь в молодости, и мама очень так резко относилась к этому. Но папа мне сказал, если будешь на собрании, он прямо мне говорил, я знал, сижу на собрании, потом на 3 часа я могу в кино пойти. И он мне 10 копеек давал. Мама не соглашалась с этим, но он продолжал это делать. И я помню это время, когда я знаю, ну сколько еще и одна проповедь, еще одна песня, вот закончится. И я пойду в кино. В это время я ничего не помню. Я ничего не слушал. Я ни одного слова не помню. Потому что я был тут у дороги. Братья и сестры, от того, как мы слушаем, и определяется почва. Мы можем сидеть в собрании и думать о другом. И сатана забирает слово. Если у нас есть слишком много забот, этих бурьянов, которые выросли в нашей жизни, мы слушаем Слово Божье. Думаем, что это кому-то другому, не ко мне. Заботы нас захлестывают, и мы не слышим. У нас каменистая почва. Много камней, мы стали жестокие. За это время, пока мы слушаем Евангелие, мы не позволили Слову Божье смягчить наше сердце. И мы не слышим. От того, как мы слушаем Слово Божье, зависит, какая почва и какой плод будет в нашей жизни. Мера нашего отношения к тому, что мы слышим и повинуемся, определяет нашу меру того, что мы получим или что вырастет в нашем внутреннем мире. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такому отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим, ибо кто имеет, тому дано будет, и кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Странный принцип, правда же? Но обратите внимание, что это простой принцип. Он применяется в жизни, и он работает каждый день. Посмотрите на жизнь вокруг. Смотрите, как работает знание. Человек, который знает что-то, он может узнать больше. Который ничего не знает, меньше узнает. Человек, который изучил алфавит, от него открывается возможность, что он может ходить в школу и узнать больше. Но когда он знает больше, у него открывается простор. Он может знать еще больше. К тому, что имеет, ему прибавляется. Человек, который не хочет познавать ничего, не учится, а у него постепенно даже те понятия отнимутся. Возьмите другое. Музыка. Я когда-то играл на гитаре, играл в оркестре. Думаете, я помню хоть один аккорд? Нет. Почему? Я не практиковался. У меня отнялось и то, что я имел. Я даже соло когда-то пел в одной группе. Я помню и это. Но я сейчас не могу этого делать. Я не упражнялся в этой сфере. Возьмите наше здоровье. Человек, который мы все имеем мышцы, имеем, все имеем тело. Человек, который начинает заниматься спортом, его тело подтянутое. Но если мы позанимались некоторое время, мы останавливаемся, мы теряем и то, что мы имели. Мы возвращаемся к той форме, которая естественно привычна для всех и нас. Этот принцип работает везде. Возьмите изучение Библии. Сначала мы учим, есть непонятные тексты, но если мы продолжаем работать, у нас увеличивается объем того, что мы понимаем. Мы понимаем больше и больше. Чем больше ключей, тем больше дверей мы входим, тем лучше мы понимаем Священное Писание. Но если мы не практикуемся, у нас ничего не получается. У нас отнимается даже то, что мы когда-то знали. Посмотрите по-другому. Приходим мы со служения. Мы можем вырвать себе позицию, то, что мы все время критикуем кого-то, но штами ничего не делаем в служении. Мы постепенно станем такими. И нас будут знать до старости, когда мы будем умирать, знать, такой-то брат, все, что он делал, он критиковал, а сам ничего не делал. Но если мы начинаем делать что-то в служении, участвовать, переживать, у нас открываются новые двери. Мы идем дальше, нам дается больше. Мера нашего служения или отдачи открывает большую меру. Нам больше открывается. Смотрите, Слово Божье мы слушаем. Какую меру мерите, какую меру мы слушаем, такая мера будет нам отмерена. Если мы слушаем, что это Слово Божье для кого-то, мы никогда не услышим, что нам говорится. И когда мы никогда ничего не слышим, что для нас, а все для кого-то, у нас отнимается и то, что мы вначале имели. Мера нашего слушания. Насколько внимательно мы слушаем Слово Божие, насколько мы принимаем его, а слушай, там есть элемент и повинуется. Обращайте внимание, что вы слушаете и чему вы повинуетесь. Обратите внимание на это. Эта мера определяет ту меру, которую вы получите в результате. Потому как мы слушаем Слово Божье, такой же и мерой нам отменят. Если мы ничего не слышим, что лично нам говорит Слово Божье, нам ничего из Слова Божьего и не придет. Такой же самой мерой, как мы относимся к Слову Божьему, к проповеди, к Библии. Это не нам, это им, это ей, это ему. В конечном итоге такой же мерой будет отмерено в нас. Наша трава засохнет. Мы станем желчными, жестокими, черствыми, критикующими всех. Но в нашем сердце ничего прекрасного не будет расти. Мы будем скрывать определенной маской то, что происходит, но придет время. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Нет ничего потаенного, чтобы не открылось. Господь откроет, и это будет безобразный человек внутри. Это будет куча мусора. Почему это произошло? Какую меру слушаете, такое и получаете. Как слушаете, так и познаете. А как познаете, и это определяет, насколько Слово Божие меняет нашу жизнь. Прочитайте, все очень просто. Есть такое выражение, что те люди хорошо молятся с другими, которые сначала молятся в одиночку. Те, которые практикуются, они имеют это упражнение, они готовы к этому. Это работает во всех сферах. И когда мы читаем этот текст, смотрите, замечайте, что слышите, обращайте внимание на слово. Какую меру мерите, такую отмерено будет. И прибавлено будет вам, слушающим. Кто имеет, тому дано будет. И кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Если мы слушаем Слово Божие, и каждый раз мы его не принимаем лично к себе, в конечном итоге Слово теряет эффективность в нашем сердце. Мы можем молиться сколько угодно. Ничего не будет расти, потому что есть та часть, которая зависит от нас. У нас есть семя, у нас есть вода, у нас есть этот огород. Мы должны делать. Мы должны позволить Слову Божию принимать его для себя лично, чтобы это семя падало в мой огород, в мое сердце. Вы знаете, это вечный вопрос. Меня очень часто спрашивают, и другие пастыри спрашивают, кого я имел в виду, когда проповедовал? Очень часто я не знаю, кого я имею в виду. Приходит слово, я его говорю. Писание говорит пастору, запрещай, наставляй, грехи некоторые обличай публично. Это задача пастора. С другой же стороны, я очень часто смотрю на текст, и этот текст говорит моему сердцу, и я говорю вам. Иногда кто-то думает, кого он имеет в виду, меня или ее, или их. Я хочу обратить внимание. Это такой простой пример. Если бы речь шла о денежных бонусах, я бы сказал, братья и сестры, обратите внимание, фамилии, у кого есть А и Ю, две буквы фамилии, получат 500 тысяч бонус в этом месте от Обамы. Что бы вы делали? Вы бы внимательно свою фамилию пересматривали, есть у меня эти буквы. Если бы я что-то другое обратил, оно связано с чем-то существенным, вы бы не спрашивали, кого он имеет в виду? Вы бы спросили, не меня ли? Потому что за этим стоит что-то важное. Наше отношение к Слову Божьему, как к чему-то весьма драгоценному, как к тому, что готовит нас для вечности, нужно каждый раз нас побуждать. Господи, я ли? Не для меня ли, Господи? Как это слово имеет отношение ко мне? Вы можете улечься на том, что у меня сейчас вот нос красный, что у меня микрофон неправильно стоит, или у меня одежда не такая, и пропустить слово. Можно придумать массу, массу вещей. Вы какую-то историю знаете из моего детства или из другой церкви, или что-то слышали. Думаю, знаем. Слово ушло. Братья и сестры, какую меру мерите? Это Слово Божье, это уникальная возможность, когда мы слушаем Слово Божье. И в момент, когда мы говорим, Господи, хочу. Я хочу, чтобы это было в моем сердце. Мне дела нет ни до кого. Я хочу, чтобы в моем душе была красота, был рай. Что когда откроется, мне было бы не стыдно и моим родственникам, чтобы все небожители смотрели на красу, которую ты создал в моем сердце. Я не хочу, чтобы мне было стыдно, когда откроется мой мусор. И когда мы это делаем, Слово Божье проникает. Поэтому, братья и сестры, написано, покайтесь и веруйте в Евангелие. Что вы думаете, когда это слово слышите? Господи, верю ли я в Евангелие? Насколько глубоко проникло Евангелие в мое сердце? Действительно ли я доволен своим высоким достоинством Господи? Нет, Господи, помоги, я ничего не понял до конца. И если пришел прокаженный, как мы когда-то говорили, и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Можете сказать, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что я не чистый? Нет, я имею в виду, что можно иметь чистоту, и Господь хочет, чтобы вы были и я чисты. Скажи, Господи, я хочу чистым быть. Я понимаю, что это не просто мое личное дело, но это твое, ты хочешь этого, и я буду чистым. Вы позволяете Слову Божью входить в сердце? Пришел Господь и говорит, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Больные нуждаются в враче, не здоровье. Скажет, нет, я здоровый, что он имеет в виду? Но Господь пришел для больных, Господи, это я больной. Это я грешник, Господи, я каюсь, я был неправ. Позволь, чтобы Твоя благодать осветила мое сердце. Позволь, чтобы эта свеча опять была зажжена. Это то, что мы делаем лично. Помните, мы говорили, как Иуда стал Иудой? Его Господь призвал, чтобы он был с ним и дать ему власть над духовным миром. И он для него забронировал один из престолов. Но Иуда не отказался от своей греховной привычки. И в один момент эта привычка сыграла злую шутку. И он потерял то, что для него было приготовлено. Когда мы это слушаем, говорим, не я ли, Господи? Не я ли продаю свое первородство так дешево? Братья и сестры, это очень важный момент. Можно прожить жизнь, жалуясь на служителей, на друг друга, на церковь, на соседей, на работу, и не дать Слову Божьему возможность проникнуть в наше сердце. И когда это происходит, замечайте, как вы слышите? Что вы видите, когда вы слышите? Чему вы повинуетесь? Какое слово? Какую часть слова? Вы позволяете, чтобы она вошла в ваше сердце? Говорю, Господи, это для меня. Войди, измени мое сердце. Все, что вы делаете словом, делом, делайте от души, как для Господа. Вы скажете, а кого он имеет в виду? Вас, меня, каждого. И кто должен сказать, Господи, это я хочу, чтобы все, что я делаю, все, о чем я думаю, все, о чем я переживаю, было от души, как для Тебя. Я хочу, чтобы все было святое. Я отдаю Тебе все, и мысли, и слова. Это я тот человек, который хочет жить для Тебя. И тогда Слово Божие проникает. И тогда уходят эти сферы, в которые есть личная, есть общественная церковная жизнь. Братья и сестры, да поможет нам в этом Господь, чтобы свечу, которая в нас зажглась, мы не прятали. Мы ее открыли, другим помогали. Чтобы мы помнили, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Но когда она станет явной, чтобы нам не было стыдно. Когда откроется мусор. Этот мусор Господь может изменить. Что-то прекрасное. И будет слава Божья сиять, когда этот глиняный сосуд будет развален. Но от нас зависит, братья и сестры. Замечайте, как вы слышите. Какую меру слушаете, такой и услышите. И если что-то кто-то имел, но ничего не делал и не слушал, потеряет то, что он думал имел. А у кого есть, еще и прибавится. Еще и прибавится. Такой принцип божественного роста. Да поможет нам Господь. Будем молиться Ему слава. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!